Всем привет! Это подкаст «Будущее уже сегодня». Меня зовут Сандя Рахимжанова. Это подкаст о нашем будущем, о том, что происходит в мире и как технологии его меняют. Мои гости – эксперты из разных сфер и отраслей, которые делятся своими рассуждениями и мыслями о том, что нас ждет впереди. Приглашаю вас в интересное путешествие, чтобы увидеть будущее, прежде чем оно произойдет. Всем привет! С вами снова подкаст «Будущее уже сегодня», экспертная площадка, где мы обсуждаем вопросы будущего, говорим о новых трендах и влиянии технологий на нашу с вами жизнь. Сегодня достаточно необычный выпуск. Во-первых, у меня в гостях сразу два эксперта, чего раньше в подкасте не было. Во-вторых, это мои коллеги по цеху, тоже подкастеры. Ну а в-третьих, это молодые женщины, профессионально занимающиеся наукой, что по нашим временам уже настоящая комбо. Хочу представить Амину Мирсакиеву и Дану Акилбекову, ученые, исследователи, популяризаторы науки, авторы и ведущие подкаста «Белка и стрелка». И сегодня мы будем говорить о будущем науки. Добрый день, Амина, Дана, очень рада нашему знакомству. Большое спасибо, что сегодня вы с нами.
Привет, спасибо за приглашение. Меня зовут Амина.
Привет, привет. Да, меня зовут Дана. Я хотела сказать, меня зовут Стрелка.
Да, мы ученые, да, и подкастеры, получается, у нас подкаст «Белка и стрелка», он о науке и о жизни девушек-ученых.
Девочки, я хотела бы начать наш разговор с ваших проектов по популяризации науки. Вы достаточно активно ведете странички в соцсетях, борясь с так называемым мракобесием. Причем вот сейчас, в период инфодемии, когда люди в поисках ответов на свои вопросы начинают верить всяким рассылкам в мессенджерах или блогерам, которые, не являясь экспертами в том или ином вопросе, раздают направо-налево советы, и которые, ну, если честно, могут оказаться губительными для человека. Вот почему вы решили этим заниматься? Потому что для многих ученых, да, наверное, не только ученых. Работа с общественностью, такая некая публичность, это лишняя трата времени, которая отнимает очень много, как бы, и отвлекает от работы. Вот в чем причина того, что вы сейчас активно этим занимаетесь?
И это правда так. Это очень сильно отвлекает от основной работы. На самом деле мы занимаемся этим уже довольно давно. Я сама ученый в индустрии немецкой и в течение дня, да, там с 8 утра до 5 вечера занимаюсь исследованием в области оптики. Дан у нас профессор. Но в Казахстане, так оказалось, эта ниша абсолютно пуста. То есть в основном, если вы посмотрите на Западе, в Европе, в Японии, ученые нет-нет, да выходят вперед и рассказывают про свои исследования. То есть научная коммуникация худо-бедно построена у каждой лаборатории. Пусть люди не выходят каждый день, но такое большое количество ученых может периодически, там, раз в год, раз в месяц, делать какие-то заявления и помогать общественности разбираться в тех или других вопросах. В Казахстане же эта ниша настолько пустая, что нам пришлось ее заполнять собой в очень больших количествах. Да. Вот сколько у нас сейчас ученых?
Ну, в Казахстане где-то 20 тысяч ученых, но для меня это немножко даже... Цель просто, чтобы начать получать работу, гранты, да, как бы, если ученых не видят, если даже там, не знаю, наверху в правительстве не видят ученых, они как бы финансирование не дают, да, они не слышат об ученых, и есть возможность, что мы вообще без работы, да, в какой-то момент можем остаться. Плюс, мне кажется, у ученых есть какой-то такой социальный контракт с обществом, то, что мы делаем исследования на налоги, да, граждан, и как бы... Мы должны отчитываться, за что, да, как бы люди платят налоги, что мы делаем. И мне кажется, сейчас ученые должны это понимать, что они получают как бы деньги народные, и они должны отчитываться о своей работе и пытаться объяснить, что они делают, да, перед народом, что они делают нормальным языком. То есть объяснять это не научным языком скучным, а действительно, чтобы люди поняли, и не просто так, чтобы это было как бы для формальности.
Ну вот на самом деле я вас хочу от лица как бы журналистов честно поблагодарить вот за ту работу, которую вы сейчас начали проводить, потому что сама знаю не понаслышке, как сложно у нас в стране, именно вот вы очень правильно заметили, да, в Казахстане. Очень сложно найти экспертов, которые готовы публично выступать и какие-то, ну, тоже так на пальцах объяснять очень, ну, так и доступным языком вещи, которые основному населению может быть просто непонятны. Поэтому вот то, что вы сегодня делаете на своих страницах и те проекты, они, конечно, ну, на мой взгляд, очень важны. Но вот были мнения у некоторых чиновников, да, что кое-кто делает какие-то там заявления, связанные с коронавирусом ради там некоего хайпа. вот, да, на ваши вот эти обращения, да, которые публичными стали там, к известным блогерам о том, что не совсем там где-то корректная информация подается. Вот это все-таки было ради борьбы с мракобесием или ради там некой такой известности?
Ну, ради науки. Это было все ради науки. И ради того, что, окей, мне кажется, в обычное время, да, когда не было пандемии, коронавируса, в принципе, большинство этих мракобесов, они всегда были, и они всегда говорили такую чушь, и как бы всегда рекламировали свои БАДы, и травки, и муравки, и эти фуфомицины. Они всегда это делали, как бы хорошо зарабатывали на этом деньги. И как бы никакого вреда не было. Но сейчас, когда у нас пандемия, и люди действительно умирают и погибают, и это как бы не шутки, и мы, ученые и там медики, за каждое слово несем ответственность, боимся лишнее что-то сказать, а при этом эти люди с миллионной аудиторией не хотят брать ответственности. Они не понимают, что сейчас любое, что они говорят, это просто человек сейчас выпьет, это пойдет покупать, у него могут отказать печень, у него может давление подняться, почки. И кто будет за это отвечать? Не вот эти же блогеры с миллионными подписчиками, им все равно.
Ну, по закону о СМИ никто, да. То есть они, конечно, не являются, там, скажем, людьми, которые отвечают. Угу.
Но я хочу еще добавить такое, что как Дана пришла к этому видео. Дело в том, что видео это было в основном обращено же... видео, о котором вот мы сейчас говорим, оно было в Инстаграме, и оно было обращено к Кайрату Кудайбергену насчет коронавируса и насчет вакцин. Да? То есть вот, и оно было довольно эмоциональным. Да? Оно небольшое, минуты три, да, Дан? Оно родилось еще потому, что до этого, в течение довольно длительного срока, я и еще несколько наших друзей, мы делали аргументированные, неэмоциональные разборы и петиции, и законов, и объясняли вакцинацию, и это все было настолько не хайпово и настолько не замечалось. Да, там, ну, получилось там 1000 лайков на разбор петиции, ну да, ее репостнули, может быть, 500 раз, но это же не миллионная аудитория всех вот этих вот блогеров и певцов. Это же даже близко не стояло. И получается, что когда ученые говорят, мы лишены права быть эмоциональными, и мы говорим только аргументированно. Это был, наверное, единственный случай, когда ученый просто не выдержал и просто сказал, как оно есть на языке мракобесов, но достоверную информацию. И поэтому это вызвало такой резонанс.
Гас, меня хватит.
Не, ну это на самом деле, это было очень здорово, потому что, говорю, много было цитирований этого видео. Вот я все-таки уверена, ну, надеюсь, что это все равно позволит и позволило сейчас вашим пабликам стать более популярными, чтобы вас слышали чаще, как ученых. Вот давайте мы поговорим немножко о нынешних трендах в науке. Считается, что 20 век — это век стремительного развития физики и химии. Именно эти отрасли помогли создать новую технологию, новые вещества, которые там породили электронику, радио, телевидение, новый мир пластических масс, волокон. И вклад этих двух наук стал своеобразным знамением века. А вот уже наукой 21 века, по словам экспертов, является биология, что мы видим, да, собственно говоря, активно развивается генетика, ученые расшифровывают ДНК, человечество в поисках новых форм жизни. Вот по вашему мнению, сохранится ли такая тенденция, да, и вот, ну, с учетом даже нынешней некой такой эпидемиологической ситуации? Или, может быть, на первое место все-таки выходят математические дисциплины, кибернетические дисциплины?
Я такая, я как биомедицинский инженер, такая, конечно, биология. Я очень объективна сейчас. Но вы правы, это действительно так, мне кажется. Но вот, опять же, благодаря тому, что появились какие-то микроскопы, да, возможности физики, они как бы просто подняли биологию, да, и биотехнологию на следующий уровень. Сохранится ли этот тренд? Пока, если честно, сложно сказать. Потому что мы, наверное, это для меня тоже, этот год был немножко такой открытием, что, в принципе, большинство болезней, они, может быть, и не требуют вот такого высокотехнологического лечения, да, они просто требуют хорошей системы здравоохранения. что мы иногда об этом забываем, что мы очень сильно сфокусировались на вот этих генетических-то, вот этих экспериментах каких-то там персонализированной медицины, которая стоит 50 тысяч долларов на каждого пациента, и совсем забыли о том, что, в принципе, большинство болезней лечится просто хорошей системой здравоохранения. Но это для меня это было немножко открытием в этом году. Я думаю, может быть, будут больше тренды именно, я не знаю, может быть, больше какой-то социальные, которые изменения именно в системе здравоохранения в этом. Я даже не знаю, если честно. Сейчас так сложно сказать, что будет завтра, что будет через год, где сейчас наука будет. Может быть, Амина знает, Амина. Окей, Гугл, скажи нам, что там будет.
Да, Википедия. Окей, Гугл. С моей точки зрения, ни одна наука сама по себе, вот как вот отдельно физика, химия, биология, они не могут сейчас выйти вперед. Вперед может выйти то, что на границе между разными отраслями. И если вы посмотрите, да, все исследования, которые сейчас вот прям заставляют человечество так собраться и кинуть туда все свои усилия, это что-то между разными направлениями. Самый простой пример, да, возьмем вот графен. Ну, казалось бы, графен — это такой материал, это однослойный графит, да, то есть вот то, что у вас карандаш, если взять вот именно один слой атомов, один слой вот графита на уровне на атомов, это будет графен. И этот материал, он обладает просто уникальными свойствами, его начали открывать еще там в 19 веке, очень много пытались его сделать в 20 веке, но в итоге его смогли сделать только в 2004 году. Двое исследователей, которые в 2010 потом получили Нобелевскую премию, и с тех пор по миру открылось очень много исследовательских центров чисто для графена. Потому что материал хороший, он сможет решить просто кучу наших человеческих проблем, начиная от энергетики, какой-то новой одежды, новых зданий, да, вот это просто супер вещь, но материал очень дорогой, и исследования, которые там ведутся, они в основном направлены на его производство, чтобы его сделать дешевле, и на то, как его потом применять. И если вы посмотрите, то в принципе и в генной инженерии вопросы, и в медицине, и в фармацевтике. Там все идет на границе разных отраслей науки. Это нельзя сейчас вот так вот оставить и сказать, ну, это только физика, ну, это только биология.
Да, вот как раз следующий мой вопрос, да, вот я как раз при подготовке к интервью читала, что вот эта тенденция синтеза научных знаний сегодня, да, она, ну, как бы наблюдается и прогрессирует. И если раньше, ну, еще там во времена Древней Греции наука была единой, тогда не было там четкого разделения какого-то между отдельными науками, была там философия, астрономия, это все было некое общее представление о мире. Потом уже, там, много позже, появились уже, начала наука делиться, да, разбились по отраслям, и научные дисциплины начали делиться очень достаточно узко. Вот сейчас уже в наше время как раз-таки начался опять обратный процесс, вот то, о чем вы говорили, да, до этого, что наука будущего — это все-таки синтез какой-то научных дисциплин.
Но при этом есть очень большая разница между тем, что было раньше. То есть если Ньютон мог позволить себе заниматься несколькими отраслями науки, да, если там Кирхоф прыгал из химии в физику и обратно, и это позволяло открывать ему каждый раз свои законы, то у нас данной такой возможности нет. Мы должны быть специалистами в своей маленькой-маленькой отрасли и работать в коллаборации с другими. Потому что вот смотрите, Эйнштейн открыл большинство, ну не большинство, а вот самые значимые свои работы он открыл в возрасте примерно 23-24 лет. Я заканчивала PhD в области вот как раз квантовой механики, и то, что он открыл, по сути, я закончила изучать к 27 годам, хоть и начинала раньше. То есть, и это я еще закончила довольно-таки рано. То есть современному ученому до 30 лет приходится осваивать те знания, которые человечество накопило до этого. Причем он осваивает не все подряд знания, а только в своей маленькой отрасли. Знаний сейчас очень много. И поэтому для того, чтобы сделать что-то принципиально новое и вывести человечество на новый уровень, нам нужно объединяться. Ну вот, наверное, это действует и в науке, и фундаментальный, и прикладной. Это также действует в той научной коммуникации, которую делаем мы с Даной. Вот я лично считаю, что наш тандем потому так прекрасен и так успешен, что, во-первых, мы обе очень разные. То, что можете позволить Дане, я ни за что не могу позволить, и наоборот. И Дана у нас профессор в Назарбаевском университете, то есть она ученый в академии, она занимается в лаборатории и делает это на деньги налогоплательщиков, а я, можно сказать, продалась индустрии и делаю исследования для большой компании.
Понятно. Хорошо, окей. Давайте вот еще об одной поговорим, об одной особенности науки сегодняшнего дня. Вот раньше наука была индивидуальна, да, то есть это вот такой некий гениальный ученый, который работал в лаборатории, делал великие открытия. Сегодня над какими-то великими открытиями работает целая группа ученых, и ей нужно руководить. И вот, на мой взгляд, тогда на первый план уже выходят не просто гениальные ученые, они должны быть еще и управленцами, какими-то проект-менеджерами в науке, которые способны управлять процессами достаточно системно. Вот так ли это? Должны ли ученые быть управленцами? Должны ли появляться какие-то новые компетенции у ученых, что помимо того, что они обладают и должны переработать огромное количество знаний, вот, у которых уже много и существует, так они еще и должны уметь управлять системно процессом, заниматься там своим проектом и командой управлять. Вот как вы считаете, такие компетенции нужны ученым? Меняется ли так наука, или это все-таки какие-то такие выдумки?
Нет, это так и есть, я такая на своем опыте сейчас говорю. У меня вот в представлении, да, на первом курсе, когда я училась на физике, было то, что вот ученый тоже индивидуально будет заниматься, там в лаборатории что-то копать, и потом будет 20 лет на одной работе работать, и, не знаю, как Мари Кюрик, потом там светиться от радиации и за это получить Нобелевскую премию. Что-то в этом роде. Но на самом деле все оказалось совсем не так. Сейчас я как бы уже, наверное, какая-то высшая ступень вот академической как бы карьеры, да, профессор. И реально большую часть своей времени я занимаюсь проектным менеджментом. То есть у меня сейчас в группе там 3-4 человека, я должна распределить, кто что делает, чтобы... И мы все работаем над одним проектом, то есть как бы они работают над моим проектом, и чтобы их работа как бы вместе была, создавала какое-то общее благо. И писать, и я пишу очень много грантов, чтобы получить деньги на свои исследования. И я даже не помню, когда я в последний раз, если честно, была в лаборатории и занималась как бы экспериментами. В принципе, это нормально, мне нравится. На самом деле, я очень зато много читаю как бы исследования других людей. Больше как, наверное, управление вот этим научным процессом. Но он тоже интересен. Он интересен, потому что ты... занимаешься просто таким чистым синтезом идеи такой, это тоже какой-то next level, ты просто сидишь, читаешь, вникаешь, думаешь, как это можно сделать, а как, каких людей нужно взять для этого проекта, там, может быть, физика, химика, но это очень интересно на самом деле, и всем советую.
Всем советую. Но это была одна из причин, почему я как раз ушла из академии в индустрию. Я посмотрела, что после PhD, когда ты занимаешься прям наукой, да, практически не ведешь, по крайней мере, я делала свой PhD в Швеции, и там PhD-студент практически не занимается бюрократией. Потом ты делаешь постдок, где ты все еще делаешь хардкор-науку, создаешь свой проект, прям делаешь расчеты, генерируешь идеи и результаты, то уже на позиции чуть-чуть повыше ты заполняешь те самые гранты. И вот в индустрии этот момент, он наступает попозже. Я вижу, что мои коллеги seniors, да, там, которые в индустрии уже там 10-15 лет, они, да, они делают очень много патентных работ, они очень много бумажной волокиты делают, переговоров с клиентами, с заказчиками наших исследований ведут, но... мне, как мелкой пташке, положено заниматься хардкор-наукой, и так, я надеюсь, будет еще хотя бы лет 5, потому что, ну, как-то это очень быстро в 30 лет становиться проект-менеджером. При этом хороший проект-менеджер, да, вот, который может помочь в научном филде, он должен иметь опыт экспериментатора или расчетника, ну, ученого, так сказать, в поле, насколько можно наши кабинеты полем назвать. Только благодаря своему опыту в лабе Дана понимает, как сейчас строить эти проекты. Это не, ну, такую как бы менеджерскую работу не может сделать человек, который просто отучился на менеджера. Это не все так просто.
Ну да, то есть получается, project менеджеров в науке не готовят. То есть в университет ты не можешь прийти и стать управленцем там, в области научных открытий, я не знаю, там, ну, какой-то научной дисциплины, потому что ты должен все равно в поле отработать.
Да, да.
И потом уже только, да, и как бы набраться опыта. Да, но вообще какие-то такие дисциплины похожие есть, чтобы вот все-таки человек, который, ну, хочет там, сделать какое-то научное открытие, да, я понимаю, что он должен тогда знать, как заполнять все эти бланки, заявки. Просто я сама работаю с творческими людьми, да, которые, например, бумажки читают, там, договора читать или какие-то бланки, заявки, для них это очень сложно. То есть они вообще, они говорят, мы не на тех учились, мы занимаемся там творчеством, мы режиссеры, журналисты, актеры, да, то есть они, на самом деле, у них немножко по-другому работает мозг. То есть нужно ли обучать ученых быть проектами, или это все само приходит?
Я думаю, что, наверное, ученые — это какой-то такой прекрасный синтез творческого человека и рационального человека. И плюс невозможно, в науке невозможно создать что-то из ничего. То есть у тебя должен быть хорошие знания, фундаментальные. Ты должен в области отработать, поучиться как минимум там 10-15 лет. Просто чтобы накопить эти знания и просто чтобы синтезировать что-то новое. Я не уверена, нужно ли это для художников, для режиссеров, как бы там просто полет творчества, да? И поэтому это немножко другое поле деятельности, и как люди, ученые думают, тоже немножко по-другому, то что мы подходим больше рационально к задачам, да, то есть мы уже, когда какую-то идею придумываем, то есть придумываются уже шаги, как это сделать.
И придумывается история, откуда это пошло, да, то есть да. Мы же не колесо изобретаем в чисто поле, да, вышли такие, что бы нам сделать, поймаю-ка я звезду рукой. Нет, мы занимаемся наукой на основе тех знаний, которые были у человечества уже долгое-долгое время. Бывает так, что какое-то знание уходит в небытие, да, то есть, ну, там, например, кровопускание использовали 3000 лет для того, чтобы спасать жизни, и там реально выживали сильнейшие. К счастью, этот метод наука отмела, и таких методов довольно много, да, то есть там какие-то операции признаются сейчас ненужными после исследований. Но для того, чтобы это было, чтобы это призналось, какой-то труд был сделан до этого. И для того, чтобы вот Данины кости, которые она изобретает, нужно было, чтобы какой-то другой исследователь в мире открыл стволовые клетки, да, то есть как эти стволовые клетки получать из жировой ткани. Кто-то должен был придумать архитектуру кости, да, в принципе, найти эту архитектуру, как она выглядит. Данин проект, он уникален, но он строится еще и фундамент этого проекта кирпичики прошлых исследований. И еще, наверное, project manager со стороны не настолько будет эффективен, потому что конкретно в академии все вот эти бумажки, которые требуются профессоров, их же затребуют другие профессора. То есть комиссии состоят не из project менеджеров, а из других ученых. Люди должны говорить на одном языке, и в данном случае это язык науки.
Может быть, это и проблема в казахстанской науке, то, что у нас все проект-менеджеры — это, I'm sorry, но это обычный юрист, администраторы и обычные менеджеры, которые, ну, они просто даже, я не знаю, когда они в последний раз там физику учили в школе, может, там в 10-11 классе, то есть они даже не знают, как происходит процесс научный, да, как делать открытие, как это все происходит, и И, возможно, это одна из проблем, почему нас так плохо финансируется, и так, в принципе, наука очень-очень плохо идет, и плохо как бы администрация идет. Потому что мы говорим на разных языках с ними, абсолютно на разных, то есть приходится объяснять просто самые элементарные вещи, там, как делается открытие, да, и я почему-то должна это объяснять буквально министру образования и науки на минуточку.
Да. Ну, да, я согласна с вами, потому что не только вот ваши отрасли, да, во многих отраслях вот сейчас как бы такая системная достаточно проблема. Сама там не понаслышке знаю, у меня супруг работает там в нефтегазовой отрасли, и вот там, ну, тоже, казалось бы, это производство, да, но у нас абсолютно при огромном количестве специалистов в этой отрасли, да, у нас вообще нет специалистов, проект-менеджеров, да, которые бы взяли этот проект от и до, там, от начала, от идеи, как мы там куда зайдем, там, изучая какие-то геологические данные, заканчивая уже там строительством производства, там, да, то есть это, то есть проект-менеджер, он должен знать все, он должен знать и геологию, он должен знать и там бурение, да, то есть там физику как там элементарно, он должен знать коммерческие вещи, чтобы уметь читать, финансовые модели строить, какие-то юридические аспекты, да, то есть это не может быть, ну, вытащили там человека, ну, давай, ты юрист, ты, наверное, знаешь, ты можешь стать там, или ты экономист, ты можешь там посчитать финмодель, все-таки это какая-то такая комплексная история, и, наверное, это и есть такая системная проблема, что сейчас время меняется, да, и человек должен обладать огромным количеством компетенций, такой гибкостью, но при этом, конечно, фундаментальными знаниями тоже. Вот поэтому, конечно, да, сложно все происходит.
Да, это такая моя личная боль. Ну, да, думаю, боль всех казахстанских ученых, но и других, я думаю, что во всех областях.
Но при этом, наверное, вот казахстанским ученым очень не хватает помощи сторонних специалистов, потому что так уж получилось, что у нас практически не развита преемственность науки в Казахстане. И, ну, с одной стороны, нам не нужно воевать с предыдущим поколением, у нас с ними слишком большая... У нас слишком большой гэп, да, то есть наука, по сути, была там в Советском Союзе, потом в 90-х были попытки, и вот первые чисто казахстанские ученые, ну, их можно там отнести где-то 2008 год и позже, да. Есть, конечно, у нас там какие-то, как бы сказать, конфликты между нынешними учеными, которые как раз-таки публикуются и делают казахстанскую науку, и между академиками, но это немножко другое. Казахстанским ученым, в отличие, скажем, от американских или европейских, или, опять же, японских, не хватает не только вот project-менеджерских качеств, да, худо-бедно мы это осваиваем, мы же вот ездим PhD, постдок мы делаем в других странах, то есть мы перенимаем этот опыт, но вот конкретно нам, да, вот мы с Даной не только ученые, но и научные популяризаторы, и для того, чтобы сделать настолько качественный научно-популяризаторский продукт, за этот год, или уже, можно сказать, за эти два, да, года, в принципе, я настолько прокачалась во всех темах маркетинга, SMM, паблик-спикинга, сторителлинга. Вообще непонятно, почему человек, который знает квантовую механику, должен так хорошо разбираться в таких вещах, но без этого никуда. И поэтому я очень благодарна тем нашим подписчикам, которые предлагают свою помощь, иногда копирайтят мои обращения к паблику, или вот, ну, такие вот вещи, нигде научная информация, а вот где какое-то нужно обращение написать, мне просто не хватает каких-то таких официально понятных слов, что я хочу от людей, вот, так что да, вот так вот.
Ну вот раз мы уже немножко начали говорить о науке в нашей стране, в самом начале интервью, да, говорили, Дана, по-моему, вы, что сегодня в нашей стране всего 20 тысяч ученых, это и старшее, и молодое поколение, это количество маленькое для того, чтобы Казахстан сделал какие-то прорывы, да, такие очень значимые в науке. Вот сколько, по вашему мнению, нам нужно людей в науке, да, и вот как привить эту моду на вот ум, знания нынешней молодежи, как заставить молодежь приходить все-таки в эту профессию, ну, каким-то образом мотивировать, да, то есть каким образом нам сделать так, чтобы количество ученых в нашей стране там было равно или хотя бы там сравнялось там с экономистами в нашей стране.
Но я думаю, как минимум, то, что мы сейчас с Аминой делаем, это уже помогает, то есть дети не могут мечтать о том, кого они не видят, то есть я сколько раз была единственным человеком, ученым, которого они видели в своей жизни. Мы постоянно получаем как бы сообщения иногда от абсолютно незнакомых людей, которые нам пишут: «О, благодаря вам я стала ученым, благодаря вам я выбрала там биологию, или биотехнологию». Нужны ролевые модели. Без этого никак, и поэтому мы до сих пор как бы самими мы понимаем, что это важно сейчас ученым, особенно казахстанским, быть открытыми, показывать, что они есть, и чтобы дети видели, что есть ученые, что ученые бывают разными, они бывают и девочками, и мальчиками, и не обязательно стариками там в очках, да, такими седыми Эйнштейнами. То есть мы бываем абсолютно разными, и у нас есть возможность путешествовать. Мы хорошо зарабатываем, мы такие веселые, адекватные люди, и в Инстаграме можно посидеть. То есть мы обычные. Не надо, как бы, и вот нужно просто показывать, быть более публичными, открытыми. Я думаю, что у нас с Аминой немножко получается как-то, ну, не знаю, это, наверное, так, быть такими ролевыми моделями, но не в, конечно, не в таком суперглобальном процессе. Но у нас, да, у нас очень мало ученых, просто чтобы люди, наверное, поняли, слушатели, насколько это мало, 20 тысяч ученых на всю страну, 17 миллионов. Только в одной Америке ежегодно выпускается 250 тысяч ученых, ну, степенью PhD. То есть 250 тысяч в сравнении с каждый год. Потому что есть такие страны, примеры, как Израиль, да, там получается огромное количество, на миллион человек там очень много ученых, там, по-моему, 100 ученых на миллион человек, а у нас, по-моему, 7. Ну, что-то в этом роде. И это возможно. На самом деле, вот Израиль хороший пример, но и потому что они... Там очень много разных ученых. И есть большой пример, что быть учеными это тоже так прикольная специальность. Мне кажется, еще люди, наверное, должны понимать, что быть ученым это как бы ты становишься немножко таким незаменимым. Ну, потому что, как бы, мы сейчас уже видим, что экономистов... Я сейчас всех экономистов, наверное, оскорблю так. Большинство экономистов, бухгалтеров, я не знаю, тех же менеджеров очень легко сейчас заменить просто обычными программами, Excel-ами теми же. И сейчас дистанционная работа, я просто понимаю, что 90% администрации мне, в принципе, не нужна, да, как все можно было через email, да, делать. А ученые как бы немножко незаменимые, потому что кто будет синтезировать идею, да, кто будет делать все эти сложные задачи, кто будет придумывать какие-то решения. Вот сейчас нужна вакцина, кто ее будет придумывать? Не экономисты, не менеджеры, да.
Певцы будут придумывать.
Певцы, да. Ну, или глобальное потепление у нас, загрязнение воздуха. Кто этот вопрос будет решать? Мы должны понять, что быть ученым ты будешь востребованным. Как минимум последующие 100 лет точно. То есть у тебя всегда будет работа.
Ну, я хочу добавить немножко, да. Дело в том, что это очень неправильно поставленный вопрос, да, как сделать больше по количеству. У нас сейчас в Казахстане 20 тысяч ученых, и из этих 20 тысяч ученых достойную научную карьеру делают и достойно за нее получают денег единицы. Ну, дай бог, десятки и сотни, да, вот дай бог. То есть все 20 тысяч нельзя сказать, что им хватает даже на то, чтобы нормально покушать. И это неадекватно. Неадекватно то, что мы хотим иметь больше ученых, но при этом средняя стипендия PhD-студента, она настолько низкая, что ну, просто стыдно ее озвучивать. На какие шиши и на какие возможности нужно стать ученым в Казахстане, если ты ну, не знаешь, что ты будешь завтра есть, а тем более ты делаешь... Ну, как бы, чтобы стать ученым, нужно в возрасте от 20 до 30 лет очень много учиться и делать исследовательской работы. Если тебя не поддерживают твои родители или твой супруг, то ты в таком затрудненном положении. А ведь у многих в этом возрасте родители уже, то есть если тебе от 20 до 30, у тебя могут быть вполне себе родители-пенсионеры, каким-то образом может получиться уже ребенок. Как ты будешь ученым? Если честно, я не думаю, что Казахстану нужно расширять количество ученых. Я думаю, что тех ученых, кто есть, их нужно лучше поддерживать. Бюджет нужно увеличить не для того, чтобы у нас появилось еще 20 тысяч голодающих ученых, которые думают о том, что купить своему ребенку, да, где наскрести деньги для своего ребенка или на лекарства своих родителей. Этот бюджет должен уйти на тех, кто уже есть, кто уже обучился и кто уже работает в области, несмотря на вот это вот. 30 лет страна ничего не делала в этом отношении, и поэтому мне уже, честно говоря, хочется, чтобы страна делала хотя бы одно. Мне не нравится, да, что, смотри, на одну Дану, которая нормально, хорошо получает, сколько людей в институте химии получают даже сегодня меньше 50 тысяч тенге. Вы представляете, Алма-Ата, институт химии, что такое 50 тысяч тенге? Это что? Это на что? Это как? Эти люди должны придумать вам какую-то науку. Эти люди должны что-то сделать для вас. Эти люди должны изменить вашу жизнь. У нас в институте химии были разработки для того, чтобы создать свои лекарства и что-то. И где это все? Это все разбилось на то, что человек, который вел исследование, в какой-то момент покинул институт химии, да? Это все разбилось на то, что PhD-студенты и аспиранты не заканчивали свои работы. Кушать хотелось, банально кушать хотелось. Если такое бывает...
Ну, торговать пошли, наверное.
Ну, наверное, они многие из них еще уехали. Многие из них еще уехали за нормальной зарплатой. И получается, что многие из нас, вот мы с Даной, конкретные примеры того, что нам удалось на Западе отучиться, и вот Дана вернулась на уже хорошую позицию. Вот этот период от 20 до 30 лет, тебе нужно его выжить и... Как, когда ты выживаешь, ты можешь думать о науке? Если мы хотим будущее казахстанской науки, мы должны создать для него условия. И если мы хотим, чтобы кто-то пошел за ролевой моделью, смотрите на две нас, которые смогли устроиться. 20 тысяч человек, ну, из них, скажем, 15 тысяч еле-еле справляются. И это не есть нормально. Так не должно быть. Мы должны об этом говорить, и мы должны этот вопрос очень поднимать.
Да, соглашусь. Но мне кажется, еще достаточно важная история вот то должны подключиться, ну и масс-медиа в том числе. Ну, вспомните там, теорию большого взрыва, да? Мне кажется, тоже те, кто этот сериал посмотрели, да? Но это еще та популяризация науки и ученых. Люди по-другому стали смотреть на это, тоже молодежь.
Вот представляете, кто-то посмотрел на жизнь Шелдона, да, который умудрился там за 8 сезонов получить Нобелевскую премию и попадает в наш институт химии.
Разрыв такой шаблонов.
Сколько дней он там выдержит, чтобы что-то сделать? И причем я не хочу сказать ничего плохого о институте химии, да, там очень много хороших исследователей, просто я делала свои исследования, вот, будучи студенткой там, и я много чему там научилась, но честно, люди, которые там работают, мне кажется, они святые, они на голом энтузиазме меня учили, и мне бы хотелось, чтобы у нас на самом деле в Казани много исследовательских центров, но вот где была... где восхитилась и где поразилась, о том и говорю. Мне бы хотелось, чтобы этому институту оказывали большую финансовую поддержку, чем есть сейчас, и чтобы эта поддержка доходила до тех, кто действительно работает с пробирками. А то у нас государство любит выделять какую-то финансовую помощь, а доходит ли она до тех врачей, ученых и учителей, у меня очень большие вопросы, и, судя по реальным людям, эта помощь не доходит. Ну, но мы не об этом сегодня.
Да, но это все, конечно, очень грустно, печально, и правда хочется, чтобы эта ситуация менялась, потому что сейчас вот в условиях, кто же знал, что случится 20-й год, да, и случится вот эта вся история с пандемией, да. И...
Ученые знали!
Да, ученые это знали. В итоге весь мир оказался не готов, и получилось так, что сейчас перекладывают там ответственность за изобретение некой вакцины. Давайте, быстрее, как раз на ученых. А как можно с них что-то просить и требовать, если 30 лет в принципе не делали, не прислушивались там ни к нуждам, ни к каким-то вопросам, которые ученые поднимали?
И знаете, что самое обидное? Знаете, вот у нас был эпизод в подкасте «Белка и стрелка» про коронавакцину, где наш казахстанский разработчик вакцины рассказывал, какие есть в Казахстане идеи и что случилось. И многие люди даже не знают, что в Казахстане есть ученые, занимающиеся вакцинами. У них, конечно, было скудное финансирование. Конкретно тот, кто приходил к нам, Кайсар Табынов, его идея получила поддержку со стороны Австралии. И мне вот очень обидно, что мы есть, нас тут 1,5 коллеги, но мы работаем хорошо, мы реально что-то, ну ладно, вот Дана и другие казахстанские ученые, работающие в казахстанских университетах, работают хорошо, есть вакцина, да, вот есть разработки, есть идеи, которые признал австралийский концерн, и работа будет вестись в том направлении, и если в Казахстане завтра появится австралийская вакцина, то...
Никто не будет знать, что ее начал, делал казахстанский ученый, разрабатывал, да, то есть вот это самое обидное.
Ну, дело в том, что нет, там делают очень много людей, давайте не будем перетягивать, что это делает только наша, нет, неправда, возможно, доля наша будет в этом большом проекте мизерная, но она же есть... это же реальная идея, это же реальные люди, которые сделают реальные клинические испытания в Казахстане. Об этом почему-то никто не говорит, и более того, мне было очень обидно, когда приходили сообщения типа, ну я не знаю, я не доверяю, ну что это за ученый, ну почему я о нем ничего не слышал? Ну, так вы и обо мне не слышали 2 года назад, да, это нормально. Дело в том, что казахстанский ученый, он должен либо делать эту вакцину, либо ходить по всем ток-шоу и объяснять, что он ее делает. И вот это очень обидно. В нас реально не верят, пока мы не выходим и не начинаем рассказывать, что мы делаем, да. Это, come on, people.
Пока я там не рыдала вместе с Кайратом Худайбергеном.
Вот, так что вот этот момент хочется сказать, ребят, вот все, кто сейчас слушают, мы есть, нас мало, и мы работаем с тем, что у нас есть, но у нас хорошие успехи, мы не на полу валялись и не с потолка взялись, то, что вы о нас не слышали, это не значит, что наши исследования ничего не стоят и не интересны всему миру, это неправда, просто наших исследований очень мало, пока вы, обычные казахстанцы, не заинтересуетесь тем, что мы делаем. И пока вы не начнете о нас говорить, и тогда, дай бог, правительство увеличит финансирование казахстанской науки. И у нас появятся люди, которые прекратят думать о том, чем кормить своего ребенка, а пойдут и будут делать свои исследования.
Надо больше о вас говорить, чтобы вы выходили из тени в любом случае. Мне кажется, это такая обоюдная должна быть ответственность между СМИ, ну или там масс-медиа, да, скажем так, и экспертным каким-то сообществом, и учеными, да, чтобы мы друг друга знали в лицо, чтобы мы друг друга видели и рассказывали, правда, об успехах, потому что это такая, ну, ответственность и журналистов в том числе этим заниматься. Как вы считаете, девочки, следующий вопрос, как сейчас меняется облик современной науки. Вот мы сейчас немножко начали говорить о молодежи, чтобы она, как она должна приходить, о молодых ученых. Приходят ли в профессию женщины? Вот все-таки такой немножко, может быть, такой гендерный вопрос, потому что в своем одном из подкастов вы поднимали этот вопрос, что сложно женщине всегда было, и сейчас в том числе, заниматься наукой. Это нужно либо чтобы ее семья поддерживала, да, то есть у нас достаточно консервативное в целом, конечно, общество, да, и женщина должна сидеть дома, она родит ребенка, будет сидеть в декретном отпуске, и на работу в лаборатории у нее уже времени не будет, если у нее не будет какой-то там поддержки в семье. А время уходит.
На самом деле это какой-то фейковый стереотип, потому что женщины у нас последние 100 лет только делают, чтобы трачат везде и всюду. У нас был эпизод про науку, один из первых, да, где-то там 5-й, может быть, или 6-й, в котором мы приглашали специалиста, который занимается вот грантами в Казахстане, то есть человек видит статистику ученых в Казахстане. И женщин на самом деле столько же, сколько мужчин, но на нижних звеньях. Женщин практически не допускают к профессорству, к супервайзингу, как и во всех сферах в Казахстане. Женщины у нас работают и юристами, и экономистами, и учеными, и это нормально, и дома все делают, а начальниками их не выбирают, а если выбирают, то появляются другие трудности.
Но вот в мире, например, вы все-таки путешествуете, много работаете, за рубежом видите, встречаетесь с иностранными коллегами, но там по-другому стоят дела. То есть, например, нобелевских лауреатов тоже, по-моему, не так много женщин. Вот почему?
Ну, в нобелевских лауреатах там все понятно, потому что сейчас вручают нобелевские премии за работы, сделанные в 70-х и 80-х. Сколько девушек на тот момент могли позволить себе делать PhD в 70-х и 80-х? Это же другая история. Нобелевские премии не характеризуют сегодняшнюю науку. И вот так напрямую сравнивать СНГшную науку с международной, я не думаю, что это правильно, потому что когда наши мамы и бабушки шли работать, их мамы и бабушки шли в домохозяйки. Это как бы совершенно разные истории. И в обоих случаях, и в СНГ науке, и в науке международной, женщины, конечно, сталкиваются и со стеклянным потолком, и с разными трудностями. Корни у этих трудностей просто разные.
Но еще, мне кажется, такую можно сделать заметку, то, что вот за недавно вышла статья в одном хорошем издательстве Nature про то, что за вот последние 6 месяцев из-за пандемии, из-за того, что дистанционное обучение, как бы закрыты детские садики, резко понизилось количество публикаций и работ женщин-профессоров. Из-за того, что просто, ну, они не могут себе позволить, из-за того, что детские сады закрыты, они как бы сидят с детьми, и я это прям чувствую на себе сейчас, то, что у меня на голове бегает ребенок, и мне просто большую часть времени я просто работаю ночью, я уже забыла, когда как бы нормально спала. Но это возможно, на самом деле это возможно, и облик меняется, и как бы сейчас очень много программ, где помогают женщинам именно в этих специальностях наука, технологии, инженерии, математики. Есть много сейчас программ, которые поддерживают это. Есть только, например, программы, где принимают только женщин, да, ученых, или гранты только для женщин-ученых. То есть за рубежом это распространено. В Казахстане, к сожалению, как бы, как Амина уже все рассказала, у нас немножко по-другому ситуация, но все меняется. Говорю, что все меняется, потому что я уже даже замечаю, что у нас в науке как бы высокие как бы профессора, много женщин тоже появилось, и очень хороших. Это медленно и такой, конечно, пандемия, она нас очень сильно затормозила, опять же, как бы бьет сильно по женщинам, опять же, да, кстати говоря. Ну, все исправится, я думаю. Я надеюсь, что мы без потерь выйдем из карантина. Без больших потерь.
Это радостное известие, да. Это хорошо. Это мне нравится уже. В позитив немного пошли.
Да.
Амина, Дана, знаете, я вот сейчас хотела бы более подробно поговорить о ваших текущих проектах, как на работе, так и в соцмедиа, да, в масс-медиа, которыми вы занимаетесь. Вот помимо того, что вы ведете странички, где занимаетесь просветительством, с прошлого года выпускаете свой подкаст «Белка и стрелка», еще в интернете есть образовательный ваш проект «KZ PhD Girls Union».
Он объединяющий. Он как раз такой проект ролевой модели. Это был один из первых проектов, который мы сделали с Даной вместе. Идея была моя, но без Даниной помощи проект бы не реализовался. В нем объединены девушки-ученые, которые родом из Казахстана. То есть девушки могут находиться в разных точках планеты, на разной стадии своей научной карьеры. Вот их объединяет только то, что они ученые, и то, что они из Казахстана.
Ну, вот я почему сказала образовательный, что все-таки там я сама как бы подписалась, посмотрела этот канал, и там же все-таки вы ведете, ну, скажем так, рассказывает девушка, ученая, она рассказывает какой-то интересный факт, да, например, или какую-то там историю, да, ну, на мой взгляд, там все-таки есть образовательная функция.
Там есть эта функция, она есть, но она скорее идет как приятный бонус, потому что самая большая роль этого проекта для всего Казахстана – это то, что у женщин-ученых из Казахстана появилось лицо. И этих лиц много, и они все разные. И истории у них у всех разные. А так-то образовательные проекты у нас клепаются каждый день. И по большому счету найти саму информацию сейчас не так тяжело. А вот мотивационные проекты, проекты, которые действительно могут изменить какой-то баланс в стране, вот они редко. Поэтому все-таки первая его функция вдохновляющая.
Ну это классно. Вот расскажите еще по телеграм-канал для врачей, где вы выкладываете переводные статьи о ковиде из иностранной научной литературы. Да, то есть это тоже как бы ваша инициатива, ну, совместная, или, может быть, там с коллегами вы это делаете. Вот тоже это такое, на мой взгляд, тоже очень полезная инициатива, которой вы занимаетесь. Вот какие еще у вас проекты есть, что вы реализуете, что еще в планах, может быть, да, вы уже говорили, что что-то придумываете каждый день, чем-то занимаетесь, да.
Да, это Амина у нас вообще синтезирует идеи. Я такая, она перед каждым отпуском у меня такая 10 идей. Я такая, Амина, отпуск, уходи. Хватит идеи кидать.
Между прочим, я вот хочу вам пожаловаться. Мы в «Белке и стрелке» взяли 4 недели отпуска, что мы не будем писать. Вот сейчас вот мы отдохнем, на солнышке зарядимся. И как пойдем? И начался MedSupport. MedSupport KZ, вот та страничка в Телеграме, о которой вы говорили. Идея пришла не от нас, но мы с Даной, я думаю, мы можем себя назвать основными вкладчиками энергии, ресурсов и идей в этот проект. На самом деле проект состоит из практически, я думаю, больше 100 человек сейчас в нем, где-то 90 ученых и переводчиков, которые собирают статьи и делают их краткие дайджесты, и потом эти дайджесты переводят на русский и казахский язык, чтобы наши врачи казахстанские могли обладать самой последней информацией о коронавирусе. Все, что сейчас связано с коронавирусом, это экспериментально. Все лечение, все это народ во всем мире пытается понять, что происходит. И мы помогаем, да, то есть не только мы вдвоем, но вот более 100 человек это делают. Но помимо медсуппорта, мы еще вот вышли в Инстаграм с ним, и вот эту часть уже больше я на себя взяла, как раз то, что я вам говорила, что нужно быть СММщиком, маркетологом, паблик-спикером. Вот. Здесь мы доносим больше информацию до населения, да, делаем памятки. И теперь вот мы решили, что будем делать лайв-стримы на Ютубе, где будем информацию, эту же информацию, но в другом виде и в более, знаете, таком формате обсуждения предоставлять, и при желании у людей будет возможность спросить у нас вопросы. Это не будут консультации, ни в коем случае. Мы ученые, мы знаем свое место, мы понимаем, что мы должны делать. И наша задача — предоставлять информацию. Информацию врачам, информацию пациентам, чтобы они становились умнее, чтобы помогали врачам лечить себя. То есть вот так вот. Мы понимаем свое место вот во всей этой истории. И я думаю, что самый важный наш проект сейчас, вот мы с Даной прямо на него сейчас костьми ляжем, это проект по сбору информации «Дневники больных коронавирусом». Мы открыли уже на этой неделе запрос. Все, кто болеют коронавирусом, все, кто переболел, пожалуйста, обратите внимание на ссылки под этим подкастом. Я уверена, Сандуваш их разместит. Мы 4 человека, 4 ученых из Казахстана, я, хотя я и физик, Дана, биоинженер, у нас есть вирусолог Асель Мусабекова и эпидемиолог Аим, и я снова забыла фамилию, прости меня, Аим. Нужно знать, что имена — это мое самое слабое место. Я вам могу рассказать очень многие вещи, но с именами это будет всегда проблема, с фамилиями особенно. Вот. Мы вчетвером собираем эту информацию, у нас есть дизайн нашего исследования, и если казахстанцы помогут нам в сборе этой информации, то мы узнаем, как протекает болезнь именно в Казахстане. Конечно, эту работу должны вести, наверное, министерство, но так получилось, что министерство решает какие-то другие проблемы и задачи, и эта ниша пока не задействована. Мы добровольно, волонтерски хотим взять эту миссию на себя, если казахстанцы нам помогут.
Что, вот что нужно, Амина, Дана, что нужно делать казахстанцам? Вот расскажите, то есть переболевшие должны как-то обратиться, форму какую-то заполнить?
Да, мы сейчас все это автоматизируем, но если у вас первые признаки коронавируса, пожалуйста, начинайте вести дневник больного с первого дня. Эту рекомендацию делают уже давно. У многих, кто переболел, возможно, есть дневники, как они болели, да? Если вы нам предоставите эту информацию, мы сможем понять, в какой день начинается цитокиновый шторм. Цитокиновый шторм – это тот случай, когда иммунитет начинает играть против тебя. Как часто он происходит? Какое лечение было более эффективным? Кто чаще заболевает? Мы сможем посмотреть, как течет болезнь в разных городах Казахстана. Это же тоже очень важно. Вот сейчас приходят новости, что в Актау похоронные агентства раньше хоронили по 7 человек в неделю, а теперь хоронят от 16 до 50 человек каждый день. Почему я этого не вижу и не знаю? Мы понимаем, что многие, кто подозревают, что у них коронавирус, не прошли ПЦР-тест, а кто-то прошел, и у них отрицательные результаты, но врач при этом практически уверен, что это был коронавирус. Все это есть в анкете, которую мы разработали, и мы вот сейчас как раз сегодня и завтра, в дни записи этого подкаста, идет работа, чтобы создать Telegram-бот, чтобы это все автоматизировать в удобном виде. Мы понимаем, что для того, чтобы сделать такое исследование, нам нужно какое-то минимальное число. Мы решили, что это будет 500 таких дневников. Но мы надеемся, что нам удастся собрать данные, как испанским коллегам, где исследования проводились на 60 тысячах людей. Это были тоже анкеты, это были тоже опросники, и эти 60 тысяч людей показали, что конкретно в Испании иммунитет, к сожалению, выработался всего лишь у 5% населения. Мы должны понимать, как это происходит в Казахстане, потому что это, ну, каждая страна должна изучать себя. Это очень важно, иметь свою науку и исследования по своему населению.
Вы, получается, собираете эти анкеты, да? То есть сколько времени вы будете их собирать и обрабатывать? Вы какие-то примерные такие прогнозные планы ставили себе?
Да, мы примерно прикинули, что если нам повезет и казахстанцы поймут, насколько это важно, то мы соберем первые 500 дневников, которые могут быть обработаны и использованы в течение 3 месяцев. Почему такой срок? Потому что мы знаем, что часть из дневников будет, к сожалению, непригодна к полному анализу. То есть эта часть дневников нам поможет просто оценить, что болезнь была, что какое лекарство, да, там было, ну, какие-то такие общие данные, но вот уникальность нашего исследования будет именно в том, что мы хотим посмотреть, как протекает болезнь, насколько длительно идет процесс, да, сколько дней не возвращается обоняние. И вот эти вот параметры, они очень важны, и они вот зависят от разных показателей, которые мы не будем называть, потому что это независимое исследование, но исследование.
Да, это классный проект. Большое спасибо, что вот он будет, что вы начинаете над ним работать. Он очень важный. Я уверена, что найдутся неравнодушные люди, которые обязательно примут участие. Среди слушателей моего подкаста, моих знакомых, коллег, есть очень много, я уже знаю, как бы переболевших ковидом, и я думаю, что они, ну, откликнутся обязательно для участия в этом проекте. Я вам хотела пожелать, конечно, удачи в этом проекте. Это просто супер. Ну вот, поскольку мой подкаст о будущем, а вы ученые, я вот люблю задавать этот вопрос практически там в конце интервью. Вот какие изобретения или научные открытия вы ждете от будущего? Они могут быть абсолютно разными. Теми, которые там могут быть, которых вообще может и не быть никогда. Ну вот, что вы ждете от будущего?
У меня генетическая инженерия, генная инженерия — это возможность изменить ДНК у взрослого человека. То есть какие-то там сделать изменения. Потому что мы можем это сделать сейчас на эмбрионах, но у взрослого человека как бы поменять какие-то кусочки ДНК во всех, например, клетках — это намного сложнее. Или даже не во всех, какой-то части органа, да, например. Это очень сложно. И это такая очень интересная задача. Если мы сможем ее решить, то у нас, в принципе, может быть, исчезнут большинство болезней, как рак, аутоиммунные болезни. И это вот, это я прям жду и надеюсь, что это будет. Но я знаю, что по прогнозам это где-то 20-30 лет у нас, в принципе, будет возможность уже генной инженерии такой. не для того, чтобы создавать детей прекрасных с голубыми глазами казахов, да, а чтобы просто лечить смертельных болезней, которые сейчас, к сожалению, не лечатся, у взрослых именно людей.
Круто, круто, да. Амина?
Я, наверное, больше интересуюсь экологией.
Что вы тебе там, есть круче, чем...
Нет, моя идея не такая крутая. Вообще ни разу. Но моя идея даст времени твоей идее. Потому что я жду, что мы поумнеем резко до такой степени, что создадим нормальные источники энергии. Меня, если честно, очень беспокоит, какие мы используем сейчас источники энергии, насколько они загрязняют наш мир. И вот этот весь экологический вопрос, сейчас включу немножко Грету, меня вот это очень беспокоит. Я жду всех исследований в этой отрасли, начиная от каких-то энергоносителей нового поколения, заканчивая покрытиями, которые помогут сэкономить энергию, помогут ее утилизировать. Вот это вот все. Я думаю, это то, что даст время нашей маленькой планете, чтобы дать время для генной инженерии, которую ждет Дана.
Классное, супер, правда. Хорошее изобретение. Я все-таки надеюсь, да, что обязательно ученые, ваши коллеги и наши казахстанские ученые, в том числе обязательно этими вопросами чтобы вы их поднимали, чтобы вы решали. Мы со стороны общества, чтобы обязательно тоже поддерживали все эти инициативы. Амина, Дана, я хочу вас поблагодарить за это интервью. Очень приятно встречаться с молодыми, такими очень активными, умными людьми. Вот лично у меня это вселяет в меня надежду на то, что еще там все не все потеряно, не все так запущено, как кажется на первый взгляд. Поэтому я желаю вам больших успехов ваших во всех проектах, во всех начинаниях, в вашей научной работе. Большое спасибо.
Вам спасибо, да. Спасибо.
Я также хочу поблагодарить всех моих слушателей и друзей подкаста за поддержку. Будьте здоровы, берегите себя, своих родных.
Мойте руки. Пока-пока.
Пока-пока. Носите маски.
С вами была Сандра Химжанова. Вы слушали подкаст «Будущее уже сегодня». Пока-пока.